Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Александр Лукашенко призывает белорусов готовиться к войне. В Кремле, по мнению экспертов, продолжает рассматривать территорию Беларуси как плацдарм. Не только для возможного нового нападения на Украину, но также и для агрессии против стран Балтии. В этой связи принадлежащий Польше и Литве так называемый «Сувалский коридор», отделяющий Беларусь от Калининградской области России, называют самым уязвимым местом НАТО и следующей целью Владимира Путина. Захватив контроль над Сувалским коридором, можно отрезать балтийские страны от континентальной Европы. Почему Александр Лукашенко в последнее время все чаще публично говорит о подготовке Беларуси к войне? С кем намерена воевать Беларусь? И смогут ли страны НАТО в случае угрозы защитить Сувалский коридор? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В нашей студии Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики. Здрасте, Евгений.
Приветствую.
И с нами на связи Наталья Радина, белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия 97». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Ну вот перед тем, как мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о последних заявлениях Лукашенко и решениях, связанных с подготовкой к войне.
В марте Александр Лукашенко подписал указ о переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени и призвал белорусов готовиться к войне ментально и стратегически. Как отмечают эксперты, любые военные действия с территории Беларуси возможны лишь при участии России. Беларусь может рассматриваться Кремлем как плацдарм не только для возможного нового нападения на Украину, но также агрессии против соседних государств, членов НАТО. В Брюсселе не исключают, что захват Сувалкского коридора, отделяющего Беларусь от Калининграда, Градской области России, может стать новой военной целью Владимира Путина. Протянувшийся почти на 100 километров коридор принадлежит Польше и Литве и является единственным сухопутным маршрутом из Балтии в континентальную Европу. С 11 марта в Беларуси проходит очередная проверка боеготовности вооруженных сил. Минск назвал проверку ответом на продолжающиеся в регионе учения Североатлантического союза с участием в том числе подразделений Литвы и Польши. 26 марта Лукашенко посетил расположение белорусских военных на границе с Литвой. Во время разговора с командующим войсками Северо-Западного оперативного командования Александром Науменко на одном из тренировочных полигонов Лукашенко обсудил возможность захвата Сувалкского коридора, пригрозив участвующим в маневрах НАТО Польше и Литве.
Зря они себя так ведут. Но в данный момент, не считая Польшу, там же у нас западное оперативное так командование. Точно, да. Вот это северо-запад, тебе придется противостоять Балтийским республикам. И часть Польши ты прихватываешь.
Там небольшую.
Северную часть, да? Северо-восточную. Ты уверен, что это по фронту эта территория, ты ее удержишь своими войсками?
Существуют документы военного планирования, все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится.
Позже в кругу лояльных журналистов на этом же полигоне Лукашенко заявил, что вооруженные силы Беларуси готовы дать отпор любому военному вторжению, но ни в Минске, ни в Москве, по словам белорусского диктатора, не планируют нападение на страны НАТО.
Ну вот смотрите, мы с вами сегодня приехали открыто. То, что может быть и закрыто, должно быть. Мы им показываем, что мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Нам дай бог, цитата, то, что я когда-то говорил, дай бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск?
По данным литовских спецслужб, продолжая выделять огромные ресурсы на войну в Украине, Москва готовится и к долгосрочной конфронтации с НАТО. В этой связи российская армия наращивает свои силы в регионе Балтийского моря и осуществляет структурные и командные изменения в Калининградской области и на западе Российской Федерации. На этом фоне страны Балтии не только проводят военные учения, но и активно укрепляют участки своих границ России и Белоруссию. Канада отправила Латвии 150 военных транспортных средств в рамках создания многонациональной передовой сухопутной бригады. А Польша, опасаясь агрессивных планов Кремля, уже второй месяц усиленно патрулирует воздушную зону, примыкающую к России и Беларуси. За ситуацией в приграничных с Беларусью областях пристально наблюдают и в Украине. Несколько линий обороны и десятки тысяч минных заграждений установлены практически вдоль всей северной украинской границы с Беларусью и Россией.
Евгений, ну вот когда Александр Лукашенко появляется в военной форме на границе с Литвой, явно демонстрируя готовность Беларуси то ли нападать, то ли отражать нападение, это просто игра или продолжение гибридной войны, которой Беларусь и Россия по отношению к Польше и странам Балтии занимаются уже не первый год?
Я думаю, что это стремление Лукашенко сохранить свое политическое лицо или его остатки,
в том виде, в котором они существуют за 30 лет почти пребывания его у власти. Лукашенко вряд ли может вести самостоятельную политику в данном вопросе, потому что белорусская армия не имеет соответствующих возможностей. И представить себе, что он сам по себе решил угрожать Литве, которая является все-таки членом НАТО, ну, не знаю. Я достаточно скептически оцениваю уровень боеспособности белорусских вооруженных сил по одной простой причине. С момента провозглашения независимости они никогда нигде не воевали. Их единственная операция была в январе 22 года в Казахстане, куда полетело небольшое подразделение. Но хочу отметить, что две недели назад журнал Foreign Policy написал о том, что российское тактическое ядерное оружие теперь размещено в Осиповичах. И, соответственно, Лукашенко, может, почувствовал прилив бодрости и оптимизма. Он же, как вы помните, еще год назад, когда Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, он начал продвигать тему, что мы вдвоем с Владимиром Владимировичем будем руководить, будем одновременно нажимать на кнопку и диктовать наши условия.
Наталья, ну вот на самом деле, может ли Лукашенко руководить чем-то совместно с Путиным? Или просто выполняет некие указания из Москвы, демонстрируя вот то, что и граница Беларуси со странами Европейского Союза и НАТО нестабильна?
Нет, ну, конечно, Лукашенко в данной ситуации абсолютная марионетка Кремля и будет выполнять те приказы, которые ему будет давать Путин. А Беларусь — это вот уже 30 лет военный плацдарм России. Поэтому я не исключаю никакие провокации с белорусской территории, как в отношении стран Балтии, так и в отношении Польши, а также повторное нападение с территории Беларуси на Украину. И считаю, что лучше переоценить врага, чем его недооценить. Сейчас в Беларуси от источников различных белорусской армии известно, что ожидается прибытие новых мобилизованных из России. И в отличие от прошлых годов, когда на территории Беларуси проходило обучение российских военнослужащих, которые потом через Россию шли в Украину, в этот раз они могут к концу года вполне сразу подготовленными пойти с территории Беларуси в Украину. Что касается вот этих военных учений на границе с Литвой, то вот меня настораживает даже информация из открытых источников. Как известно, в этих учениях приняли участие подразделения 19-й механизированной белорусской бригады, артиллерийские, зенитно-ракетные, но известно, что даже вот из открытых источников, что вот эта 19-я механизированная бригада недавно была укомплектована 5000 призывников. То есть и она увеличивается до масштаба военного времени. Так вот, откуда взялись вот эти 5000 призывников, если в среднем ежегодно в белорусскую армию призывается на срочную службу порядка 10000 человек. То есть только в одну бригаду 5000 человек направлено. Где гарантия, что это не россияне? Так что мы видим, что идет подготовка действительно к большой войне. И когда речь идет о Сувалском коридоре, мы должны понимать, что никто не будет захватывать непосредственно вот один коридор, а будут захватывать все страны Балтии.
Ну, вот это, кстати, интересное замечание, но перед тем, как поговорить о том, можно ли захватить балтийские страны, важно понять, насколько в Киеве готовы к возможному новому нападению со стороны белорусско-украинской границы. Ведь такое нападение уже один раз было. Те войска, которые стояли под Киевом, они находились как раз между Украиной и Белоруссией изначально, и потом уже пересекли эту границу. Насколько вообще эта угроза существует в понимании украинского общества, украинских политических деятелей, военных?
Российские войска в начале 22 года оказались в Беларуси под легендой учения «Союзная решимость», о которой объявил Лукашенко, и, соответственно, потом двинулись в Украину. С марта по октябрь 22 года с территории Беларуси по Украине было выпущено несколько сотен ракет. То есть есть такой факт. После этого эти запуски прекратились. Но я не буду пересказывать даже ближайшую историю, а просто предположу, что сейчас момент вторжения в Украину, он связан с намного большими проблемами. Потому что более двух лет линия белорусско-украинской границы превращается в укрепленную зону. То есть, насколько мне известно, мосты либо взорваны, либо заминированы. Сам рельеф местности также не предполагает больших возможностей для маневров. И есть, ну, такая определенная доля самоубийственности таких планов, учитывая, что украинские военные вынуждены держать достаточно большое количество войск на границе с Беларусью. И, наверное, в этом контексте Путин заинтересован в том, чтобы действовать против Украины руками белорусов. Но я сомневаюсь, что белорусские военные от рядового до генерала готовы идти на Украину. Я полагаю, что их готовность идти против государства НАТО может быть выше. Потому что и российская, и белорусская пропаганда, они рассказывают не только об агрессивном блоке, а о том, что литовцы и поляки трусы, что им достаточно один раз дать по морде, и на этом все закончится. Ну, в принципе, мы представляем себе достаточно хорошо, как работает пропаганда. Поэтому я с госпожой Натальей согласен в том плане, что вариант переодевания россиян в белорусскую форму стоит рассматривать как один из достаточно вероятных.
Наталья, а вообще рассчитывает на то, что белорусские военнослужащие готовы к любой войне? Можно, в принципе, так утверждать, учитывая настроение в самом белорусском обществе? Мы же видим, что поддержка войны в России и поддержка войны в Беларуси – это совершенно разные социологические категории.
Конечно, поэтому я не соглашусь с Евгением относительно того, что белорусские военные с охотой пойдут воевать там против литовцев или поляков. Ну, во-первых, если мы говорим о пропаганде, то она в одинаковой степени агрессивно работает и против украинцев, и против литовцев, и против поляков. То есть, если вы посмотрите новости белорусского телевидения, то каждый день там рассказывают о нацистах из Украины. Поэтому здесь я бы не ссылалась на то, что вот наслушавшись пропаганды, белорусские военные не пойдут в Украину, но пойдут воевать против стран НАТО. Вообще они, конечно, не хотят вообще воевать. Это я точно могу вам сказать в этой ситуации. И если пойдут, то пойдут исключительно по приказу и под принуждением. Но прекрасно знают, какие будут последствия участия в этой войне. Другое дело, что не обязательно это отправлять в армию. А вот Евгений сказал о том, что подтверждается информация о размещении в Беларуси ядерного оружия. То есть я предполагаю, что вполне возможно просто из Беларуси по Украине могут ударить тактическими ядерными ракетами для начала.
Ну вот это тоже такой интересный момент. Удар с территории Беларуси как бы снимает ответственность Москвы прямую.
Я думаю, что мы хорошо понимаем, что никто ни в штаб-квартире НАТО, ни в участницах Альянса не имеет иллюзий на тему возможного самостоятельного решения Лукашенко в этом вопросе. Хочу напомнить позицию тогда главнокомандующего Валерия Залужного, который в сентябре 2022 года подчеркнул, что даже тактический ядерный удар не сломает нашей воли к сопротивлению. С одной стороны. Не хотелось бы это моделировать, но мы вынуждены это делать в условиях, когда все больше европейских политиков говорят о военной угрозе. Вот не так давно Дональд Туск об этом рассказал целому ряду европейских изданий. Но как поступят страны НАТО, если они попадут под ракетный удар? Какой будет реакция там? К счастью, мы пока моделируем, мы не можем говорить о чем-то уверенно. На самом деле это моделирование, мне кажется, даже необходимо, потому что лучше, чтобы граждане разных стран готовились к военной угрозе, чем их расстреливали, как на Житомирской трассе в начале российского вторжения в Украину.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Нашу программу можно слушать в радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политолог Евгений Магда и журналистка Наталья Радина. Мы обсуждаем последние заявления Александра Лукашенко. И вот тут очень важный вопрос, Наталья. Со времени белорусского восстания против фальсификации выборов главы государства прошло уже почти 4 года. Можно говорить о том, что Лукашенко продолжает укреплять свой режим, прежде всего, как авторитарный. Насколько белорусское общество, в принципе, может повлиять на решение собственной власти в этих условиях?
В этих условиях, в условиях тотального террора, который сегодня происходит в стране вот уже 4-й год, конечно, общество повлиять не может. И даже армия, которую могут направить в Украину воевать, она сегодня, к сожалению, не способна даже на какие-либо бунты, либо протесты. Единственное, что они могут делать, если все-таки окажутся на территории Беларуси, это сдаваться в плен. И, в общем-то, они понимают, что есть такой выход. А в сегодняшней ситуации должно быть внешнее воздействие на режим Лукашенко. Нет нового пути. То есть мы говорим сегодня о необходимости усиления санкций в отношении режима Лукашенко, чего Запад, к сожалению, пока не делает, потому что мы знаем, что те санкции, которые введены против диктаторской Беларуси, они недостаточны, либо Лукашенко уже научился их обходить. Мы знаем, что они массово обходятся сегодня, и санкционные товары все равно продолжают идти, в том числе и в Европу. Вот, поэтому необходимо сегодня ужесточать вот этот санкционный режим против диктатуры, это раз. А во-вторых, думать о каких-то военных путях все-таки нейтрализации той угрозы, которая исходит сегодня с территории Беларуси. То есть необходимо думать о том, а какие шаги предпринимать. Не предпринимать их, когда уже будет совершено преступление, да, то есть военные преступления, когда снова войдут войска в Украину, либо подлетят ядерные ракеты, либо начнется захват стран Балтии, в том числе и с территории Беларуси, а предпринимать эти превентивные шаги.
При всем уважении к подобной позиции, мне кажется, что для многих политиков стран НАТО Беларусь – это даже не совсем суверенное государство, как продолжение России. Войска в Беларуси – это примерно то же самое, как вводить их на российскую территорию, какую-нибудь Калининградскую область, например.
Я думаю, что вообще сам модус операнди НАТО как оборонного военно-политического альянса не предполагает превентивное решение. Возможно, но если мы будем рассуждать гипотетически, то, возможно, в случае избрания Дональда Трампа президентом или второго срока Джозефа Байдена, тогда сможет американский президент, имея под собой основания какие-то действовать более активно, будет продвигать эту идею. Но следует признать, что сейчас идея, например, оторвать Беларусь от России, она рассматривается, но для того, чтобы превратить Беларусь из того, что называют российским балконом, хотя бы в нейтральное государство, это достаточно сложно. И мы, имея более 1000 километров общей границы с Беларусью, убедились на собственном примере, что без демократической Беларуси нет безопасной Европы, потому что из авторитарной Беларуси может быть любое развитие событий. И, наверное, в этой ситуации нужно предлагать комплекс разных решений, в том числе искать подходы к тем, кто сегодня является компонентами режима Лукашенко. Потому что он же тоже не вечен, а люди, которые являются его свитой, они так или иначе должны думать и о собственном политическом будущем. Даже не политическом, человеческом будущем.
Ну, кстати, Наталья, может быть, люди, которые окружают Лукашенко, это уже часть, так сказать, российской системы управления, а не белорусской?
Ну, я соглашусь. Я соглашусь, что, к сожалению, даже смерть Лукашенко сегодня, в данный момент, она ничего не решит, потому что власть все равно будет пророссийской, будет какой-то очередной кремлевский ставленник в данный момент. Поэтому я бы здесь не рассчитывала на окружение Лукашенко, а все-таки думала бы над разработкой собственных сценариев. И, например, Украине я могла бы посоветовать создавать белорусскую дивизию на базе полка Калиновского и серьезно думать о том, что рано или поздно вопрос освобождения в Беларуси станет просто ребром. То есть это надо будет делать.
А скажите, на самом деле, если говорить об успехах Александра Лукашенко за эти годы, то можно сказать, что он же изменил образ страны. В 2020 году Беларусь воспринималась в мире и в Украине, в том числе и в России, между прочим, как страна, народ, который восстал против авторитарного режима. В 2024 году Беларусь – это страна-соучастница с молчаливым населением.
А есть еще интересный факт. В 2023 году доходы белорусов, благодаря российским заказам военным, стали самыми высокими за все время независимости страны. И, например, за пределами страны те, кто не хочет ассоциировать себя с Беларусью, находятся, ну, максимум, это порядка 10% от общего количества жителей Беларуси. То есть, с одной стороны, в процентном отношении белорусская диаспора велика, но, с другой стороны, предположить себе возможность демократического транзита власти в Беларуси в нынешней ситуации может, по-моему, только человек, который увлекается различными видами научной и ненаучной фантастики. Но поэтому возникает вопрос, насколько реалистичен транзит власти в 2025-м, когда будет очередная имитация президентских выборов. И если раньше говорили более активно о возможном сценарии передачи власти, о том, что Лукашенко станет белорусским Елбасы, то сегодня, после известных событий в Казахстане, шансов на это становится все меньше и меньше.
А не может Наталья Владимир Путин предложить Александру Лукашенко, как какому-нибудь российскому губернатору, просто написать заявление об уходе и предложить на пост президента страны какого-нибудь другого человека, который более устроит Кремль? Или еще до этого не дошло в российско-белорусских отношениях?
Я думаю, что он пока останется у власти, но все же зависит сегодня на самом деле от войны. Да? То есть как будет себя вести режим в Кремле и какие он будет предпринимать шаги. Поэтому здесь я бы... В принципе, никаких прогнозов относительно того, сколько будет править Лукашенко или сколько будет править Путин, я бы не давала. Совершенно очевидно, что война будет продолжаться. Понятно, что оба диктатора и Лукашенко сам будут в ней активно участвовать. Ну и в результате этих сценариев возможны различные неожиданные события.
Насколько можно вообще вот говорить об этом, о том, что произойдет что-то, чего белорусская власть не может предусмотреть, в том числе в российско-украинском противостоянии?
Если Лукашенко исчезнет, то вместо него в Минске появится Лукашенко 2.0 РУС, то есть еще более пророссийский. Когда я говорю об этом в Украине, мне говорят, что может быть еще более пророссийский. Я говорю, может, запросто.
Более пророссийский, значит, еще менее самостоятельный, по большому счету.
Да. И еще более зависимый от Кремля, у которого не будет даже минимальной истории там, раннего Лукашенко с антикоррупционными нотками. А вот если исчезнет Путин неожиданно, и в Москве все будут захвачены тем, что надо будет делить власть и создавать нового Путина, как нового Франкенштейна, тогда у Беларуси может быть какой-то шанс.
Ну, кстати, Наталья, вот эта вот идея, что после Лукашенко в существующих условиях может появиться нечто худшее, чем Лукашенко, вот о чем сказал Евгений, мне кажется, это же определяло украинскую политику по отношению к Беларуси на протяжении целых 3 десятилетий пребывания Лукашенко у власти. Даже нынешний украинский президент Владимир Зеленский одним из первых своих шагов на этом посту фактически избрал диалог с Лукашенко в формате такого, как вы знаете, такого колхозного актива, на котором оба президента расцеловывались еще в 2019 или 2020 году.
2019
году, да. Форум регионов, да, называется это. Вот, когда Александр Лукашенко последний раз был в Украине.
Я помню эти фотографии, да, помню, как они обнимались, да, какая была дружеская встреча теплая. Но, к сожалению, все президенты Украины, которые приходили к власти там, даже после мирных революций и не очень мирных Евромайданок, в которых участвовали в том числе и белорусы, которые поддерживала белорусская оппозиция, все эти президенты потом, наплевав, в общем-то, на все принципы, шли и налаживали сотрудничество с белорусским диктатором. И, конечно же, мы, то есть белорусские демократы, их за это всегда критиковали, будем критиковать, да, потому что 22-й год показал, вот к чему может привести такая политика вот этого сотрудничества с диктатурой. В общем-то, как мы не предупреждали, я лично приезжала много раз в Киев, начиная с 2014 года, по несколько раз в год, и проводила встречи с депутатами, и встречи были в СНБО, и в Минобороны, и предупреждали о том, что будет неизбежно нападение с территории Беларуси в случае, если Путин начнет полномасштабную войну против Украины. На нас смотрели как на безумцев, то есть о чем вы говорите, мы же с Лукашенко договорились, он же нам обещал, шла торговля нефтепродуктами, закупались они в огромном количестве у Беларуси, в том числе и после 2020 года, когда необходимо было вводить санкции против диктатора за разгон массовых демонстраций, за убийство людей на акциях протеста. Этого не было сделано, и вот наступил 2022 год.
Ну, кстати говоря, вот можно ли говорить, Евгений, что сейчас изменяется политика в украинском руководстве по отношению к Беларуси, потому что мы знаем, что таких особых контактов с белорусской оппозицией у Киева не было даже после 2020 года. А сейчас появился посол по особым поручениям, который раньше возглавлял посольство Украины в Республике Беларусь. И он может позволить себе, скажем так, контакты с руководством белорусских оппозиционеров, с представителями белорусского гражданского общества. Это нечто новое, мне кажется, в отношениях между Киевом и Минском.
Это, по крайней мере, формализация этих отношений. Дипломатические отношения между нашими странами не разорваны до сих пор, хотя и заморожены, но уже, кажется, лежат в морозилке полностью. И вектор официальный Киев – белорусские демократические силы, которые, как по мне, переживают не самые простые времена, но при этом остаются, мне кажется, единственным партнером, потому что несколько сотен белорусских добровольцев, их участие в боевых действиях на стороне Украины, они в значительной мере спасают имидж Беларуси от полной дискредитации в глазах обычного украинца.
Наталья, вы как считаете, можно ли рассчитывать на какое-то действительно изменение вектора с точки зрения взаимоотношений белорусской оппозиции и Украины? Или все же осторожность будет проявляться с обеих сторон по понятным причинам, да?
Ну, я встречалась сама с Игорем Кизимом, мы разговаривали, думали о том, каким может быть сотрудничество официального Киева с белорусскими демократическими силами. В том числе господин посол спрашивал, каким образом можно увеличить количество русских добровольцев, воюющих в Украине. Ну, я на это ответила, могу это сказать в эфире, что белорусы, конечно, очень хотят помочь Украине, мы вам сочувствуем, мы вас поддерживаем. И очень многие белорусы погибли в горячих точках и под Бахмутом, и под Угледаром, и в Северодонецке. Но все белорусы идут в Украину, у них одна мечта. Я сама приезжала в Киев и встречалась с многими добровольцами. У них одна мечта – освободить собственную страну. И если раньше президент Зеленский сам лично говорил, что будет такая возможность у белорусских добровольцев, то сейчас мы видим, что официально Киев отмалчивается на эту тему. Я предполагаю, что, возможно, есть какие-то тайные переговоры там, с белорусскими властями, но тут уже, извините, тогда надо определяться. Или вы хотите создать серьезное белорусское подразделение на территории Украины и получить помощь со стороны белорусов, или вы будете дальше договариваться с режимом Лукашенко. Во втором случае, конечно же, белорусы не пойдут воевать в Украину в большом количестве.
Так какой трек победит?
Я думаю, что сегодня победит трек осторожности, потому что у Украины до сих пор нет стратегии в отношении Беларуси. И без этой стратегии обещать возможность участия в интервенции на территорию соседнего государства, это означает все-таки делать достаточно неустойчивыми свои позиции в глазах международных партнеров. Потому что я не слышал о том, что подобная интервенция готовится со стороны Польши или со стороны Литвы, где тоже есть посполитое рушение, где готовятся белорусские добровольцы. Но они не...
Или это конфликт НАТО и ОДКБ.
Или конфликт НАТО и союзного государства. Но рассчитывать, что Украина будет играть столь авантюрную игру, а кто все-таки мог однозначно предположить, что мы будем жить в условиях самой большой войны в мире после 1945 года? Но мы же в ней живем. Поэтому ничего нельзя исключать.
Ну вот это вот и есть такое состояние неопределенности в этом смысле, потому что мы вот тут прогнозируем какие-то вещи, а потом события сами по себе начинают развиваться в ту сторону, которую ни один эксперт не сможет прогнозировать. Мы видим, как меняется ситуация, но самое главное, что нужно сказать, завершая уже наш с вами разговор, уважаемые зрители и слушатели, это то, что мы понимаем, что происходит с государством, где диктатура побеждает народы. Как эта диктатура способна использовать потом территорию, по сути, побежденной страны для того, чтобы помогать агрессии против соседей. Это тоже очень важный урок всех этих последних лет жизни белорусского государства и общества. Мы говорили с украинским политологом, директором Института мировой политики Евгением Магдой. Спасибо, что были с нами. И белорусской журналисткой, главным редактором сайта «Хартия-97» Натальей Радиной. Спасибо, Наталья. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Удачи и мира.